И мы продолжаем разговор о так называемых альтернативных теориях эволюции. Одним из самых популярных среди этих учений является неоламаркизм. Он уходит корнями глубоко в историю науки, но получил новое распространение благодаря открытиям биологов в конце XX века. Почему так произошло, объясняет ведущий научный сотрудник Палеонтологического института Российской академии наук Александр Марков. С ним беседует Ольга Орлова.
Что такое был ламаркизм в своем первичном виде и как это учение существует сегодня в виде неоламаркизма?
Ну, все знают прекрасно, что Ламарк выдвинул свою эволюционную теорию за несколько десятилетий до Дарвина, в первой половине XIX века. И теория Ламарка основывалась на двух идеях. Первая – это общепризнанная тогда, в общем-то, идея о наследовании приобретенных признаков, о наследовании результатов там, упражнений и неупражнений органов. Это, по-видимому, не Ламарк придумал, это было такое общее мнение на тот момент, что так может происходить. Этим он объяснял адаптивный характер эволюции, то есть почему организмы приспособлены к своему образу жизни, к своей среде. Но этого было недостаточно, чтобы объяснить прогрессивную направленность. Ламарк понимал, что эволюция шла от простого к сложному. Как может появиться принципиально новый орган за счет упражнения. Упражнять можно только тот орган, который уже существует, а чтобы новый появился, нечего упражнять. Поэтому Ламарк вводит еще одну движущую силу в свою теорию, принцип градации. То есть фактически он постулировал, что живым существам присуще некое внутреннее стремление к совершенству, неизвестная природа, некая сила. Ну вот так же, как Ньютон в свое время постулировал существование гравитации, за что его критиковали в свое время, что он придумывает какие-то лишние сущности. Вот Ньютон придумал гравитацию, но оказалось, что гравитация существует в реальности. А Ламарк придумал градацию, которая в реальности, как впоследствии выяснилось, не существует. Но идеи Ламарка оказались очень живучи. Собственно, сам Дарвин признавал, у него не было основания отрицать наследование приобретенных признаков. Поэтому Дарвин допускал, что приобретенные признаки, результаты упражнений и упражнений могут наследоваться. Что касается принципа градации ламарковского, то он его отверг. И в этом была основная заслуга Дарвина, потому что Дарвин понимал, что это некая сущность, существование которое либо нужно доказывать экспериментальным путем, либо пытаться обойтись без нее. И Дарвин придумал прекрасный способ, как обойтись без этой градации, потому что естественный отбор, наследственность, изменчивость – вот объяснение адаптивного и прогрессивного характера, это объяснение появления новых органов. И главное, что это не какая-то дополнительная сущность. Естественный отбор – это не гравитация. Это нечто такое, что можно потрогать руками, буквально воспроизвести в эксперименте. Любой английский дворянин того времени занимался либо селекцией голубей, либо собак, либо лошадей. Это было у всех на глазах. Каждый прекрасно видел, что путем отбора можно вывести новую породу, да, достаточно быстро. И когда Дарвин сказал, ну вот посмотрите, ведь в природе же должно происходить то же самое, потому что все организмы размножаются в геометрической прогрессии. Выжить все потомство не может, кто-то умирает. А кто умирает? Безвыборочно, случайным образом? Да, наверное, нет. Наверное, вымирают те, кто, так сказать, менее приспособлен. И получается, что та же самая селекция, которую вы, дорогие сограждане, проводите в своих там псарнях, овчарнях, она естественным образом должна сама собой происходить в природе. Это, конечно, всех ученых и естествоиспытателей и обычную там образованную публику устраивало гораздо больше, чем некая непостижимая градация, постулированная Ламарком. Это, соответственно, ламаркизм. Значит, потом, в начале 20 века, Август Вейсман стал проверять, наследуются приобретенные признаки или нет. Может ли взрослый организм влиять на наследственность своих потомков? Всем известные опыты с отрубанием хвостов. Если крысе отрубать хвосты в течение многих поколений, у нее бесхвостые крысята рождаться не начинают. Но это травматическое изменение. Может быть, травматически не наследуется, а что-то другое наследуется. Но были и другие опыты. Например, пересаживали яичники от черной мыши, например, в белую мышь, и смотрели, какие получатся крысята. Если организм может влиять на свою наследственность, то белая мышь должна была как-то передать в яйцеклетке черной мыши информацию о своем фенотипе, и потомство должно было нести какие-то признаки вот этой белой мыши, в которую пересаживали яичники. Оказалось, что ничего подобного. Потомство наследует только те признаки, которые были у черной мыши, у которой взяты яичники. И никакого влияния фенотипа белой мыши, на генотип черной мыши, выявлено не было. Ну и масса других было опытов такого рода. То есть, в общем случае, Ламарк был неправ, и все научное сообщество начала XIX века было неправо, когда считало, что приобретенные признаки вот таким образом могут наследоваться.
Ну, а как же тогда учение Ламарка в каком виде существует сегодня?
Сейчас, благодаря прогрессу молекулярной биологии, мы стали гораздо больше знать всяких подробностей о работе наследственного аппарата, о работе клетки, о тех изменениях, которые могут происходить с ДНК, там, на уровне ДНК, РНК, белков и так далее. И оказалось, что живая клетка чрезвычайно сложно устроена, там колоссальные сложности процессы происходят. И действительно, среди этих процессов есть такие, которые теоретически могут обеспечить в некоторых случаях нечто похожее на наследование по Ламарку. Конечно, просто упражнение какой-нибудь мышцы в течение жизни, оно никак не может передаться по наследству. Но вот, скажем, вирусная инфекция может передаться. Это своего рода тоже приобретенный признак. Если мать, допустим, заразилась вирусом, если этому вирусу удалось встроить свой геном в яйцеклетку, или она может заразить во время беременности плод этим вирусом, и ребенок рождается с этим вирусом, вмонтированным в его геном, то есть вроде как он приобретенный признак унаследовал. Есть разные другие механизмы. Ну, есть механизмы обратной транскрипции, переписывание информации с РНК на ДНК. Ну вот согласно так называемой центральной догме молекулярной биологии, информация движется только в одну сторону. От ДНК на РНК, от РНК к белкам. То есть ДНК записана структура белков, она переписывается на РНК, а матрица РНК уже синтезируется белок. И в обратную сторону информация не движется. То есть изменения, произошедшие с белками, не могут быть переданы и записаны обратно в ДНК. Ну, в общем случае, действительно не могут. Но есть некоторые обходные пути. Практически никогда не используются живыми организмами. Почему? По-видимому, это просто нецелесообразно в большинстве случаев.
И тем не менее, вот эти открытия молекулярных генетиков, получается, послужили импульсом для воскрешения идеи Ламарка?
Ну, отчасти да. То есть вот возник такой молекулярный ламаркизм. Но что это такое на самом деле? Это же не опровержение дарвинизма. Это небольшое интересное дополнение к имеющимся представлениям, которое вряд ли может играть какую-то уж очень ключевую роль.
То есть, опять-таки, усложнение картины скорее.
Усложнение, да. Что важно еще сказать по поводу неоламаркизма и альтернативных теорий. Вот часто в эволюции происходят процессы, которые внешне очень напоминают ламарковское наследование. Я хочу сказать, что обычная дарвиновская эволюция может порождать видимость эволюции по Ламарку. Это особенно сильно выражено у высших животных со сложным поведением. Эта идея, она называется принцип Болдуина. Ее придумали еще в конце 19 века, вот Болдуин. Значит, что это такое? Идея очень простая. Изменившееся поведение создает новые направления отбора, и морфологическая эволюция нашего тела может начать следовать за изменившимся поведением. И получается видимость эволюции по Ламарку. Ну, например, что я хочу сказать? Вот, допустим, появляется в экосистеме какой-то новый хищник, от которого жертвам можно спастись, только забравшись на дерево. И вот какой-то вид, например, который редко забирался на дерево, ну, допустим, вид млекопитающих, обезьяна какая-нибудь, допустим, просто потому что она умная, она спасается на дереве, они учатся в течение жизни, что вот когда появляется этот хищник, нужно залезать на дерево. Сначала они учатся этому в течение жизни, кто не успеет научиться, того съедают. И если эта ситуация продолжается из поколения в поколение, то вот эта традиция залезать на деревья при виде этих хищников, она сначала будет передаваться как культурная традиция. Обезьяны будут учиться друг у друга. Никаких пока изменений генома нет. Но если они из поколения в поколение все время залезают на деревья при виде этого хищника, то у них изменяется вектор отбора. Будут получать преимущество с точки зрения отбора те, кто быстрее учится залезать на дерево, и те, кто ловчее залезает на дерево. Они таким образом, эти обезьяны, изменив свое поведение, изменив свою культуру, они изменяют и направление естественного отбора, и тем самым задают осмысленное направление отбора. Это получается не в какую-то случайную сторону эволюции идет. Это они как бы сознательно придумали будем залезать на деревья, стали учить друг друга этому. И автоматически начинается отбор на умение быстро учиться, на умение быстро залезать. Со временем у них может возникнуть врожденный инстинкт залезать на дерево при виде этого хищника за счет естественного отбора. И у них может развиться соответствующие там когти, лапы, ну, руки, ноги изменятся таким образом, чтобы им было удобнее залезать на деревья. И у внешнего наблюдателя полное впечатление, что идет эволюция по Ламарку. Вот они тренировались, залезали, и вот эволюция пошла так, что они стали более приспособлены к этому залезанию на деревья. То есть видимость ламарковская, механизм дарвиновский. Это называется эффект Болдуина. У людей типичный пример с молоком. Вообще у млекопитающих только грудные дети, детеныши могут переваривать молочный сахар и лактозу. У них для этого вырабатывается специальный фермент. Когда детеныш подрастает, этот фермент перестает вырабатываться, потому что взрослые млекопитающие молока не пьют. Для них производство этого фермента – это просто лишняя трата ресурсов, невыгодно. Вот. Так же было и у человека. Но когда люди начали заниматься животноводством, у некоторых народов появился обычай пить молоко взрослыми людьми. Изменилось поведение, они как бы стали тренироваться пить молоко.
И фермент стал вырабатываться вновь.
Да, время от времени появляются мутанты, ну, не только у людей, в любой популяции млекопитающих, время от времени иногда появляются мутанты, у которых вот этот механизм выключения производства фермента
не срабатывает,
и фермент продолжает вырабатываться у взрослых. Если взрослое животное молока не пьет, это только вредно для него, небольшой вред. Но отбору достаточно и очень небольшого вреда, чтобы отсеять эту мутацию. А если взрослые люди пьют молоко в какой-то культуре, в какой-то цивилизации, то такие мутанты получают преимущество. Они лучше питаются, они сильнее,
и крепче. И в какой-то момент они уже становятся не мутантами, а наоборот, их становится больше.
Численность этих так называемых мутантов начинает расти, они постепенно вытесняют всех остальных людей, это фиксируется. Но вот у человека не дошло еще до полной фиксации этой мутации, но она очень широко распространена только у тех народов, у которых было принято пить молоко сырое, а у которых народов не было традиции молочного животноводства.
Или у тех которых... до сих пор этих ферментов-то и нет.
У тех, как вот у китайцев, например, у них почти 100% непереносимость молока сырого у взрослых людей. Вот это типичный эффект Болдуина. Люди начинают тренироваться пить молоко, и эффект этой тренировки посредством абсолютно чисто дарвиновского механизма фиксируется в геноме.
Понятно. И здесь научная основа неоламаркизма, она очень хорошо видна.
С ведущим научным сотрудником Палеонтологического института Российской академии наук Александром Марковым беседовала Ольга Орлова. «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени».